Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». Уже достаточно много передач. Я начинаю с таких слов, что у нас с вами складывается цикл наших программ, наших передач, который состоит из ответов на ваши письма. Слава Богу, вы присылаете ваши письма. Они очень глубокие, интересные. Видно, что пишут неравнодушные люди, и действительно они позволяют, ну, в том числе и мне, вновь и вновь прикоснуться к этим темам, к этим проблемам, о которых вы пишете, и попробовать ответить на ваши вопросы. Мы договаривались, что я буду предлагать книги для чтения, которые соответствуют вообще теме нашей передачи. Понятно, что не все, ну, по приходскому, по крайней мере, опыту, я могу сказать, что не все люди могут сразу взять святоотеческую литературу и прикоснуться к таким источникам, да, святоотеческой мысли. Нужна литература, подготавливающая к пониманию святоотеческой литературы. И она есть, надо просто искать, интересоваться. И что мне хотелось предложить? Вот мы в одной из предыдущих передач говорили о книги такого интересного писателя церковного, архиепископа Аверкия Таушева, «Толкование на Четвероевангелие». Также мы вспоминали его же труды, в одной из передач говорили о его труде «Толкование на апостольское чтение», и это очень важно. Но кроме того, что у него были преподавательские труды, и он преподавал в семинарии в Америке, он, поскольку в эмиграции жил из-за понятных событий 20 века, он преподавал как раз Новый Завет. И вот эти книги «Толкование на Евангелие», «Толкование на апостол» — это были его преподавательские труды, это были его лекции. Но кроме лекций он еще много проповедовал и много писал. И вот с его творчеством уже не академическим, а именно таким глубоко личным и духовным, мне хотелось вас познакомить. Вот одна из таких интересных, одно из изданий называется «Дороже всего святое православие». Это двухтомник вот такой. Чем он интересен? Он состоит из проповедей и статей, которые писал архиепископ Аверкий, которые посвящены важным церковным датам, осмыслению этих церковных дат, праздников, и в том числе и проблем, с которыми он столкнулся. Какие проблемы были при жизни архиепископа Аверкия? 20 век привнес очень много, не только в техническом плане, да, политическом, это изменение политической картины мира, но в том числе и привнес еще и большое обмерщение, упадок духовный в этот мир. И это не могло не коснуться и в том числе и православной церкви. И поэтому возникали разные течения, особенно вот если историю почитать нашей Русской Православной Церкви, такая трагедия, как, допустим, обновленчество, которое возникло в 20-30-х годах, разные расколы, разные влияния сектантства, еретические всякие влияния были. И поэтому архиепископ Аверкий, как человек действительно верующий, истинный верующий, духовный человек, истинный член церкви православной, русско-православной, он, конечно, эти тенденции видел, он эти опасности видел и, конечно, предупреждает нас, потому что они никуда не ушли. Понятно, что с изменением политической карты той же, допустим, современной России проблемы духовно-то не исчезли. Лукавый он, как лев, как известно из Священного Писания, ищет, кого бы сожрать, да, поглотить. И он это делает не обязательно же физически, он это делает духовно, ему это так интересней. Когда в среду христиан, допустим, их веру, начинают вклиниваться какие-то ложные учения, которые совершенно не православные, там какие-то идеи. И это можно увидеть, допустим, если проанализировать, что обсуждается в интернете, например, среди даже православных людей, как они себя так называют иногда, можно увидеть такие идеи, которые, допустим, на Вселенских соборах уже давно были признаны ересями. Вот чтобы такого не было, мы должны с вами знать нашу веру. И вот, допустим, взять такого проводника очень хорошего, архиепископа Верки Таушева, взять его книги, приобрести или выписать в интернете, это не проблема, и взять как такого серьезного наставника. Вот, поэтому рекомендую, братья и сестры, дороже всего святое православие. Действительно, такое название замечательное, потому что ничего дороже для нас нет. Потому что святое православие, оно дарует нам спасение. Поэтому вот, книгу я порекомендовал, прошу любить и жаловать и прочитать. Тем более, что, конечно, чтение должно быть у нас обязательно. Итак, давайте мы приступим с вами к письму, вернее, к ответу на вопрос, который пришел в письме. Итак, человек нам пишет, наш зритель: если за гробом невозможно изменение своей участи, то для чего молитва об усопших? Неужели бесполезно молиться, подавать милостыню за маловерных родных, тем более, которые были хорошими людьми, но жили при советской власти и не ведали истинного Бога, или просто не причащались по неведению? Вот такой вопрос. Я думаю, что он довольно распространенный вопрос. Я его встречаю, конечно, в приходской жизни, в общении со знакомыми. Ну, давайте мы его разберем. Вот смотрите. В вопросе сразу же видна ошибка. Вот смотрите, что пишет брат. Давайте разберем так поподробнее. Если за гробом невозможно изменение своей участи, да? Это на самом деле учение церкви о загробном мире, о том, что после смерти человек не может сам поменять свое состояние. Вот если он, допустим, момент смерти застал его, когда он грешит, а как Господь как сказал, что в чем застану, том и сужу, и человек, допустим, ведет безбожную жизнь, он не кается, естественно, в своих грехах, он ничего не хочет, то, умирая и даже не верит, допустим, в Бога, да, что очень распространено, или верит как-то криво, вот он умирает, и он сталкивается с духовным миром, естественно, тут же. И он не может сказать: о, Господи, извини, я тебя всю жизнь гнал, а ты, кажется, есть в раю так хорошо, возьми меня давай к себе, и будем жить счастливо. Вот это невозможно. Почему? Потому что вот этот дар свободы, который Бог нам дал, мы должны его понимать и применять вот этот дар к своей жизни таким образом, что нам дана свобода, и мы здесь, на земле, сколько времени нам отведено, мы должны посвятить вот подготовки к той жизни, к жизни вечной. И тот опыт, который духовный человек набрал, он с ними и уходит. Если это опыт греха, то он и уходит с этим опытом греха. И там изменение уже невозможно. Почему? Потому что уже человек находится не в цельном состоянии. Только здесь Бог нас сотворил таковыми, что мы духовно-телесные существа. Да, ведь и здесь мы можем... Да, можем упасть, но по своей свободе выбрать и снова вставать, каяться в грехах и бороться со страстями. А когда душа от тела отделяется, то этот человек уже не цельный, что называется, да? И вот так просто волевым усилием сказать: нет, я уже хороший, невозможно, потому что невозможно уже изменение, время уже упущено. И сам, действительно, человек, уже столкнувшись с духовным миром, он не сможет сам себя изменить. Понимаете, в чем суть вопроса, вот в чем ошибка брата. Поэтому да, учение церкви таково. Это истина, истина рассказана нам в Евангелии. Вот если напомню притчу о богаче и Лазаре, я надеюсь, вы в Евангелии ее знаете, ну, кратенько повторю. Господь рассказывает притчу в Евангелии о том, что жил богач и очень весело прожигал время. В пирушках, в компаниях, в роскоши, а у ворот его дома жил бомж по имени Лазарь. И нам даже такие подробности Господь рассказывает, что он был болен, этот Лазарь, и собаки, которые считались в Библии существами нечистыми, оказываем ему милосердие тем, что слизывали гной с его рану. Вот такая вот картина. Понятно, что человек брошенный. И Господь рассказывает, что в один момент они оба умерли, скончались. Лазарь оказался в том месте на лоне Авраамовом, так называлось место, где до крестной смерти Спасителя, до его воскресения, место, где в аду, где не было страданий. А богач оказывается в мучениях, в страданиях, и он просит, видя Авраама, предка своего, да, говорит о том, что «Отче Аврааме, разреши Лазарю хотя бы омочить кончик пальца в воде, и эту каплю, много ли там на кончик пальца, да, воды соберется, этой капли воды остудить мой язык, потому что я горю в огне неугасимом». А Лазарь как говорит? «Невозможно прийти из вашего состояния в наше». Да? Почему? Потому что человек выбрал в своей жизни другое. И оказавшись уже там, за порогом смерти, он не сможет ничего сделать. Тем более не может это сделать сам. Ну, я думаю, что вы знакомы с этой притчей. И это учение церкви. И это учение, оно говорит нам, братья и сестры, о том, что надо ответственно относиться к своей жизни. Нас ведь это тоже коснется всех. Поэтому тут надо быть крайне-крайне внимательными. Итак, давайте вернемся к вопросу, да? Если за гробом невозможно изменение своей участи, то для чего молитва об усопших? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Церковь учит таким образом. Вот есть такое послание восточных патриархов 1723 года, документ, который имеет догматическое значение, вероучительное значение, на него нужно опираться и можно опираться, и я бы обратил ваше внимание на него. Этот документ доступен в интернете, его можно найти, ссылки на него у святителя Игнатия Брянчанинова в его труде «Слово о смерти», который тоже вот раскрывает эту тему на самом деле, и можно прочитать и более глубоко этот вопрос рассмотреть. Так вот, восточные патриархи, собравшись, ответили на злободневные вопросы. И в том числе был вопрос такой, что если православный человек, имеется в виду о христианах, там, не о христианах, а еретиках, там, или некрещенных, там, или о язычниках речи вообще не шло. То есть речь идет о людях, крещенных в православной церкви. Что если человек, православный человек, находясь в смертных грехах, не отчается, то есть имеется в виду, что вот он всю жизнь жил в смертных грехах, не был на таинствах, да, не участвовал в покаянии, не занимался собой, но не отчаялся, то есть бывает так, что действительно, что перед смертью вот тот опыт бессообщения в грехах, который у человека получается, он захватывает человека. И он в этот момент не может ни молиться, не может ни каяться. Это очень страшная беда. И вот в таком вот безумии погибает, можно сказать, человек. Так вот, восточные патриархи в этом вероучительном документе пишут, что если человек, даже находясь в смертных грехах, член православной церкви, не отчается, а покается, но не успеет принести епитимию, которая имеет важнейшее значение для исцеления души грешника, тоже очень такая важная тема, может, когда-то коснемся, о необходимости епитимии, то что говорится? Что душа такого человека идет в ад, представляете? Не в райские обители наслаждаться божественной благодатью, а идет в ад, потому что этот человек не потрудился духовно, даже признав свои грехи на исповеди. Но дальше говорится, что по молитвам священников, по молитвам родственников, по милостыне, да, приносимой в память об этом человеке, получает облегчение. То есть это вероучительный документ, который нам говорит о том, что получает человек облегчение вот той самой участи, которая загробная, которая даже, ну, той печальной участи, которую он получил за свои грехи. Почему получает? Потому что он, во-первых, член церкви, во-вторых, мы предполагаем, что он верующий человек, да, и надеется на Бога. В-третьих, он покаялся, но не исправился, понимаете, да, суть вопроса. Не исправил еще, как бы не загладил вот эти свои раны покаянием и покаянной жизнью. Там причем предполагает, да, расписывается чем? Да? Там слезами, воздыханием, милосердием. То есть это как раз и есть вот те труды епитимийные, которые человек должен был бы принести. Также говорится о том, что положительно на такого человека влияет на его дальнейшую судьбу поминание на литургии. Имеется в виду проскомидия, да, когда человека поминают, священник вынимает за него частицу, и потом эту частицу погружает в кровь Христову, славами «О мой Господи, грехи, поминавшись здесь, кровью твою, честною, молитвами святых твоих». Но как-то мы с вами посвящали уже одну из наших передач этой теме, но еще раз повторюсь, что это идет речь о людях, которые являются членами церкви, да, вот этот вот. Ну, предполагаемый человек, который скончался в смертных грехах, но покаялся перед смертью, он все-таки с церковью примирился. Да, речь идет не о тех, которые, допустим, для которых церковь только является раздражителем, хотя они формально крещены, там, и ничего они от нее не хотят, ни покаяния, ни исправления, ничего. Вот так вот речь идет о церковных людях. Поэтому, смотрите, нам даются какие средства заботы об усопших. Это молитва, безусловно, да? Но молитва это не просто взял, прочитал. Молитва это очень серьезный труд на самом деле. Это милостыня, когда мы выделяем какие-то свои средства или время, да, или силы свои. Когда нас что-то просят, мы пытаемся выполнить и мысленно говорим: «Господи, прими это как жертву, да, за нашего близкого человека». Это и поминание в церкви, да, такого человека, безусловно. Но еще одно из моментов, каких есть такой духовной помощи, но на это надо решиться, и это надо понимать, что это не так все просто. У Марка Подвижника в его писаниях говорится такое, что очень такая строчка, как бы среди общего текста можно не заметить, но если внимательно прислушиваться, это очень серьезно. Он говорит, что одним из таких серьезных средств помощи усопшим является несение скорбей. То есть, если мы понимаем, что молитва — это не просто произнесение букв каких-то, да, слов, звуков, а духовный труд, то тогда становится понятным, что если мы хотим духовно кому-то помочь, то это надо спину свою подставлять под какие-то удары, под скорби, под болезни. То есть это все не так просто. Так вот, церковь учит нас, что облегчение возможно, но не то, что сам человек сказал: «Я изменился, я все понял», да, как бывает, знаете, там ребята шалуны, их там застигнут на месте их условно преступления какого-нибудь, да, шалости, они говорят: «Все, я больше не буду». Так невозможно. Так вот, давайте еще снова вернемся к вопросу. Изменение своей участи невозможно. Это все зависит только от Бога. Он решает, куда пойдет душа, да, мы по учению церкви опять же знаем, что после смерти Господь определяет, или в преддверии райских блаженств будет находиться душа человека, или в преддверии адских мучений, что, надо сказать, тоже не сладкое место, до страшного суда, где уже окончательно будет принято решение по судьбе человека, дальнейшей уже вечной. Представляете, вечной, да, когда конца нету. Никакого времени уже нет, никакого изменения. Это очень страшные вещи, которые мы с вами сейчас говорим. Так вот, смотрите, брат пишет, то для чего молитва об усопших? Мы говорим, что изменение возможно не своей участи, а Бог по молитве церкви, желая так, да, меняет эту участь, облегчает. Так говорит нам учение церкви. Дальше. Неужели бесполезно молиться, подавать милостину за маловерных родных, тем более, которые были хорошими людьми, но жили при советской власти и не ведали истинного Бога или просто не причащались по неведению? Давайте разбираться. С советским временем понятно, там не у всех была возможность далеко, не у всех возможность открыто исповедовать веру, это нужно было мужество, это нужны были определенные условия, да. Но если мы знаем, что наш родственник, ну, допустим, моя бабушка родная, да, она закончила церковно-приходскую школу до революции, она была верующим человеком, но поскольку она жила в тундре, понятно, что никаких там церквей нет, никаких священников нет, никакой литургии нет. И она скончалась без исповеди, без причастия, но не по своей вине, будучи верующим, безусловно, человеком. Дедушка мой тоже был верующим человеком. Но поскольку они были оленеводы, там, в Сибири, какие там, в сибирской тундре могут быть храмы, монастыри там, и таинства. Поэтому, ну, они были верующими людьми, Я прекрасно помню, как они крестились перед обедом, допустим, молились. И понятно, что по малолетству я это ничего не понимал, но вот эта картинка у меня в глазах стоит. И я прекрасно понимаю, что это верующие люди. Была бы церковь, они бы в нее ходили без всяких бы проблем. Но бывает не у всех так ярко выражено, да, было проявление веры, что иконы стояли, там Пасху праздновали, я помню тоже, вот украшенные яйца бабушкой, там куличи пекла, да. Понятно, что это вот так, может быть, в сибирском поселке далеком это и можно было делать, а в большом городе, допустим, опасались кто-то делать, но так или иначе были признаки веры у человека. Значит, верующий человек, его надо поминать без всяких проблем и молиться за него. То есть тут мы должны отойти от чисто механического такого восприятия. А если, допустим, они не знали Бога и были некрещенными людьми, то это уже другой совсем разговор. То есть в этом случае наши близкие, но не являются членами церкви. И понятно, что в церкви мы за них молиться не можем, потому что они вне находятся. Да? Подавать за них милостыню не подавать, если вы этого желаете, можно подавать за них милостыню. Молиться за них или не молиться – это тоже вам решать. Но исходя вот из того понимания, что молиться — это не просто сотрясать воздух. Молиться — это... Вот, ну, представьте, давайте вот такую... Вот сейчас мне просто в ум пришла такая мысль. Вот представьте, вот грузчики работают и целый день носят мешки с сахаром. Там 50 или 70 килограмм, да? И вот вам стало жалко одного человека, видите, что ему тяжело, и вы подходите и говорите: брат, давай я тоже с тобой поношу. Давай большую часть мне на... спину положи, я буду таскать. Понимаете, да, что это труд? И вот когда кто-то собирается молиться там за некрещенных усопших родственников, или, что весьма печально бывает, за самоубийц, вот надо понимать, что это все встреча с серьезными трудностями. В этом случае нам надо понимать, что учиться отдавать наших родственников на милость Бога. Ему надо отдать это все. Хотите молиться — пожалуйста, никто не мешает, но дома, да? Хотите оказывать милость — тоже никто не мешает, пожалуйста. Но тут надо понимать о такой очень серьезной духовной подоплеке, что это все будет связано обязательно со скорбями. Брат пишет: вот просто не причащались по неведению, допустим, не учили, не знали, это все может быть. Действительно, это так. Поэтому там Господь рассудит, кто верил правильно, как он там жил. Поэтому давайте тут не будем рассуждать особо, да? Были у человека признаки веры, значит, это верующий человек. Но тут в этом вопросе есть одна ловушка, вот, на которую я хочу тоже ваше внимание сконцентрировать, да? В чем суть вопроса? Смотрите, человек в этом случае сам определяет, вот наш зритель пишет: тем более, что они были хорошими людьми. Понимаете, вот эта вот ошибка, вот что такое хороший человек? Это же очень субъективное понятие. Что такое хороший человек? Вежливый, воспитанный, какой он хороший, да? Ведь мы должны понимать, что спасение зависит не от нашей хорошести, от воспитания, от отзывчивости, интеллигентности, допустим, образованности, а оно зависит вообще от веры во Христа. Да, и попыток человека жить по Евангелию и жить в церкви, да, соотнося свою жизнь с нравственным учением церкви. Поэтому, когда человек говорит, что вот те хорошие, вот он хороший, да слава Богу, что мы так о наших близких думаем, пускай все у нас будут хорошие, но это не пропуск в рай, понимаете, суть вопроса в чем. Вот вся наша она хорошесть, она часто бывает душевной, часто... основано просто вот на, ну, на поведении. А что внутри-то у человека? Что у него в сердце? Вот если он Бога не знает, да, но просто хороший воспитанный человек, но это, еще раз скажу, это не является пропуском в рай. Поэтому, вот, дорогие братья и сестры, дорогой брат, тут надо быть, конечно, крайне внимательными. Почему я так говорю? Потому что вот сталкиваюсь с тем, что в жизни некоторых прихожан бывают такие перекосы, когда человек, допустим, заводит тетрадку, да, и в этой тетрадке пишет имена всех-всех-всех-всех, кто скончался, там, соседей, всяких там, не знаю, кто как жил, какой жизнью, вот всех поминает, и у него такие огромные списки, а потом человек начинает со временем уставать и изнемогать, да, мучиться, говорить, почему у меня все не получается, почему все рушится, почему здоровье там полетело, почему там то отношения с близкими нарушились, почему там меня там регулярно топят соседи, ну, много чего может быть. А что удивляться, если человек взял на себя функции вымаливания? Это не наша функция, мы весьма слабые, братья и сестры, люди. Молиться можем, а вымаливать это уже делает, должны делать люди, ну, не такие, как мы с вами, простые грешники. Церковь молится о людях. Да, можно делегировать церкви эту функцию. Но не набирать вот этих вот огромных списков, а потом изнемогать, мучиться и страдать. Потому что, еще раз скажу, что молитва за других — это труд. Это вот труд грузчика, который тащит мешки чужие, да? Вот мешки с этим сахаром, этим или каким-то там еще веществом, да, которое вот нужно доставить от пункта А в пункт Б. Вот это молитва, когда ты чувствуешь эту тяжесть, а не просто так взял, там, прочитал. Ну, это не совсем молитва. Ну вот, дорогие мои, примерно вот так определимся. Посоветую вам прочитать для того, чтобы закрепить эту тему, статью святителя Игнатия, вот не совсем статья, наверное, книга даже, она отдельно бывает издана, «Слово о смерти» святителя Игнатия Брянчанинова, тоже, пожалуйста, почитайте. Там очень много святителя Игнатия раскрывает этой темы и смерти, и загробной участи. Очень так серьезно все, по-настоящему. Поэтому еще хочу вот так скажем, добавить к брату, неужели бесполезно? Да никогда не бесполезно. Вот милостыня, она никогда не бесполезна. Вот из Священного Писания мы знаем, как Корнилий Сотник, вот почитайте Деяния святых апостолов, будучи римлянином, будучи язычником по своему происхождению и вероисповеданию изначальному, он заинтересовался ветхозаветной верой во единого Бога и стал также молиться, приносить милостыни. И когда наступило определенное время, Господь посылает ему ангела, который говорит: «Корнилий, молитвы твои услышаны и, ну, по сути, приняты, да, его милостыни и жертвы». То тем самым мы можем понимать, что это Богу угодно. Но надо все это делать разумно, конечно же, да, соотнося своими силами, возможностями. Но это не бесполезно, никогда не может быть доброделание или милосердие бесполезным, оно всегда может, вернее, приносит плоды. Другое дело, что мы их можем не видеть, да, не осознавать, но по заповеди мы это должны делать. Потому что вера в Бога — это не просто, знаете, церковь как собрание хороших людей, а это больше собрание людей, которые увидели свои болезни, свои нехорошести наоборот, но которые объединились верой во Христа, Господа, и пытаются бороться с собой, своими немощами. Потому что вера — это не просто знание, это жизнь. Поэтому вот тут тоже очень важно понимать, что наша собственная жизнь, да, наша духовная жизнь, личная наша, да, вот спасение, что называется, себя, это не совсем эгоистические такие рассуждения, потому что мы все духовно связаны с друг с другом. И если, допустим, в семье один христианин начинает подниматься духовно на ноги, то это обязательно будет влиять на других людей. Пусть незаметно. Но если он правильно делает, конечно, если он встает на ноги так, что потом говорит, равняй смирно, там, шагомарш, упали, отжались все, то, конечно, это неправильно. А если он по-настоящему идет к Христу, то это обязательно будет влиять на других тоже людей. И не только живых, но и усопших. Потому что мы все духовно связаны друг с другом. Поэтому, вот, дорогие мои, и молиться не бесполезно, и подавать милость не бесполезно, и скорби терпеть за свои грехи тоже не бесполезно, конечно, это все приносит плоды. Другое дело, что не сиюминутные, а только потом будет понятно, каковы эти самые плоды. Спасибо вам, дорогой брат, за вопрос, очень серьезный, глубокий, позволил нам сегодня такую тему обсудить. Хотя у меня возникает такая идея, все-таки вопросы не прибавляются, но вот как-то не убавляется, что называется. Поэтому мы, возможно, через несколько передач сделаем перерыв и начнем изучение основ веры. А потом снова вернемся к ответу на вопросы, как раз они накопятся, может, побольше, и будем дальше трудиться. Так что помоги вам Господь, братья и сестры. Всего вам хорошего, до встречи на телеканале «Союз». Спасибо вас, Христос.